Нателла Болтянская и Евгений Ясин в новой программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 12 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Евгений Ясин, Нателла Болтянская, Егор Гайдар. Здравствуйте, Егор Тимурович. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Я должна поблагодарить уважаемого соведущего Евгения Ясина за выбор. За выбор достаточно, как могло бы показаться, неудобных тем. На этой неделе мы обсуждаем расстрел парламента в 93-м году. И вот я хотела бы начать с письма современника, которое пришло по интернету. Уважаемый Егор Тимурович, согласны ли вы с такой точкой зрения? В октябре 93-го перед президентом стоял тяжелейший выбор. Либо пойти на создание прецедента по нарушению Конституции, а это по сути так, и спасти страну от кровавой реставрации, либо отступить перед распоясавшимся парламентским большинством, потерять все результаты только что начавшихся реформ, но не создавать первым прецедента нарушения основного закона. По большому счету, правильно ли поступил Ельцин с точки зрения полученных результатов? Не является ли сегодняшняя комедия с выборами отзвуком той легитимизации права на политическую целесообразность? Одно сообщение. А другое сообщение, что, дескать, вы в 93-м году расстреляли ту демократию, которую в 91-м провозгласили. И таких сообщений, сейчас я вам скажу, около 60 страниц.
Да, охотно верим. Это чуть-чуть неприлично, но хочу ответить вопросом на вопрос. Вот не сейчас, не через 15 лет, когда все забылось, а 4 октября 93 года, вечером, когда все было вот на экране телевизора или на улицах, жители Москвы спросили, считают ли они, что президент сделал правильно, что использовал войска для того, чтобы обеспечить порядок в Москве. Как вы думаете, сколько москвичей с ним тогда с этим вопросом не согласились? Сказали, что неправильно сделал.
Ну, я думаю, что много.
12%. Mm-hmm. 12%. Это вот люди, которые жили в этом. То есть через 15 лет вспоминали, а вот которые видели все происходящее, 78% москвичей сказали, что да, правильно. Uh-huh. И президента ругали в газетах на следующий день за то, что долго ждал. Как можно было это терпеть? Как можно было это допустить? Как можно было поставить страну на грань ситуации, в которой фашисты, люди со свастикой, придут к власти в Москве? Вот вы что думаете, мы всегда были сумасшедшими, но я не адресую этот вопрос к тем, кому до 30.
Угу.
Ну, они ничего не понимали. Но вот мы с вами вот были здесь, в Москве, видели происходящее, и подавляющее большинство из нас сказали, что да, правильно, но только поздно.
Егор Тимурович, но опять же старый аргумент, что да, эти люди со свастиками, так сказать, получили то, что они имели в качестве парламентариев в результате демократических выборов. Таких людей выбрал народ.
Ну, не совсем точно, просто потому что те люди, которые сидели в парламенте, они свастик не носили. И как бы никто из них никогда бы не признался в этом. Они все были большие демократы и защитники демократии. Просто потом, когда была атака мэрии, а потом атака Останкина, оказалось, что в атаку пошли другие люди. И это, так сказать, довольно существенно, потому что всякий раз, когда выступают фашисты, кроме исключительных случаев, как в 1933 году в Германии, они сначала не ходят с поднятыми лозунгами, что мы фашисты.
Ага.
Суть проблемы была заложена в 19-21 августа 91 года, когда де-факто рухнул Советский Союз, когда власть в России на территории бывшего Советского Союза по существу перестала существовать. Это было похоже на то, что происходило в России, скажем, 27 февраля 1917 года.
Mm-hmm.
И с этого времени начинается длинный период, когда в России де-факто власти нет. Да, там было временное правительство в 1917 году, и съезд Советов, был президент и съезд народных депутатов до 93-го года. Реально власти не было. Конституция в том виде России, в том виде, в котором она существовала на август 91-го года, была неприменима. она была нормальна в условиях, когда и так ясно, что все решает Политбюро ЦК КПСС, а все остальное – это бантики.
Угу.
А когда выяснилось, что по этому закону должна жить ядерная сверхдержава, все противоречия фундаментальные, они просто вышли наружу. Ну как так? С одной стороны, в основных положениях Конституции записано, есть разделение властей. Там есть президент, судебная власть. С другой стороны, написано, что съезд народных депутатов может принять в своем усмотрении любой вопрос.
Ну,
то есть,
да.
Например, вопрос о том, надо ли вам сегодня отрезать голову или нет. И проголосовать его. И решить. Mm-hmm. Вот по Конституции так записано.
Да.
Вот. И как в этом жить в реальной ситуации ядерного государства, на это никакого ответа не было. И Ельцин пытался его искать, и главное, что его отличало от очень многих лидеров России на протяжении последних тысячи лет, он хотел решить его без крови.
Угу.
Главная слабость его стояла в том, что он хотел решить его без крови. Потому что его противники прекрасно понимали, что он хочет решить его без крови, и играли на это.
Угу.
Вот у нас недавно в либеральной миссии была дискуссия на тему о российском государстве. И когда встал вопрос о событиях 91-93 года, Игорь Клямкин выразил такую мысль, что на самом деле шла борьба не за демократию, а шла борьба кто кого, кто захватит власть.
Угу.
И кто будет потом управлять. Причем у каждого... Ну, я не знаю, наверное, Егор Тимурович более четко, так сказать, обрисует ситуацию, но вот я просто повторяю Клямкина, что это просто была схватка людей, каждый из которых хотел власти, и при этом использовал те традиционные в России методы, которые, так сказать, в этом случае применяются. Но вот Егор Тимурович сказал, на самом деле, что у Ельцина было желание избежать этого, но и не отдать власть тоже, это естественно.
Вот я попросила бы пояснить для наших слушателей тезис, который на самом деле прозвучал до начала передачи, по поводу инвестированной любви к себе, инвестированного бешеного рейтинга, выражаясь современным языком. Ведь самое начало 90-х только что на груди портрет не выкалывали. Правда?
Чистая правда. Ельцин был харизматиком от Бога, причем таких бывает редко. Понимаете, человек, который в столице авторитарного государства, где власть вся против него, где все официальные средства массовой информации против него, где вся система подсчета голосов против него, получает 90% голосов поддержки, представляете, 90%,
ага.
Не 70%, а 90%. Когда все получается.
Чего не бывает вообще.
Не бывает. Ну, такого в мировой истории не бывает. Потом в одном из крупнейших городов России получает 84% голосов в Екатеринбурге. Потом на выборах в первом туре, когда против него работает вся государственная машина, получает 57%, в столице
75%. Ага.
Это человек, который политик от Бога. Политики от Бога очень любят, когда их любит народ. И они, придя к власти, очень часто делают очень опасные для своей страны страшные вещи. Потому
чтобы сохранить
эту любовь. Им кажется, что вот надо сохранить эту любовь. Я это видел. А Ельцин поразительный пример человека, поразительный, уникальный в мировой практике, который конвертировал вот эту любовь к себе, эту свою харизму в то, чтобы решить две принципиальные задачи, которые он видит. Не допустить гражданской войны и кровавой каши по югославскому сценарию, не допустить голода в России.
Угу.
Да, потом ему пришлось за это безумно платить, потому что ему было тяжело. Знаете, вот мне легко, я не харизматический политик, не люблю публичную политику, и когда на меня взваливают ответственность за там, некоторые тяжелые проблемы, связанные с тем, что мы начали реформу в 92-м году и не допустили тогда голода. Я к этому отношусь...
Плевать вы хотели.
Ну, не плевать я не хотел, но я могу это пережить довольно легко, потому что я знал, что, собственно, народ не обязан меня любить.
Uh-huh.
Ельцину Борису Николаевичу было пережить неизмеримо труднее. Он шел на это с открытыми глазами.
То есть он знал, на что идет?
Я ему это сам говорил подробно в личных беседах, когда мы разговаривали о том, надо ли проводить реформу в России. Я ему об этом писал. Он видел, он читал явно бумаги, которые я ему писал. Угу. То есть для него это был абсолютно сознательный выбор.
Вопрос, а ты, извините, Евгений Григорьевич, не дала вам
слова сказать. Я просто хотел два слова добавить. Я не исключаю того, что у Ельцина была определенная доля смелости и неведения, как у ребенка. Он не знает, чем это кончится. Ну, подумаешь, Гайдар. Он тогда еще не был так известен, и недавно только они познакомились. И, ну, со мной такое, ну, наверное, что-то произойдет, но так, как говорит Гайдар, такого не будет. У меня есть такое ощущение. Это, кстати говоря, очень характерно было и для Горбачева. Это, видимо, спасительная черта и политиков, и вообще всех людей, которые решаются на какой-то мужественный поступок. А вдруг повезет, а вдруг станет лучше. Но, тем не менее, факт, то, что у человека чувство ответственности перед страной, перед государством гораздо выше оказывается, чем его личная судьба, это, как говорится, знак Божий. Это, значит, высший знак качества для государственного деятеля.
Ага. Значит, вопрос от Игоря, физика из Московской области. Почему это называют расстрелом? Расстрелом обычно называют стрельбу по невооруженным людям. А в Белом доме оружие было.
Да, более чем было.
Давайте так. Можно ли было избежать, так сказать, произведенных выстрелов?
Конечно, можно. Больше того, это было очень просто. Надо было просто выполнять решение съезда народных депутатов, принятое 12 декабря 1992 года. Я имел некоторое отношение к этому решению, потому что его ценой была моя отставка.
Ага.
И я вел переговоры по этому поводу, собственно, от стороны исполнительной власти и убедил Бориса Николаевича Ельцина в том, что это разумная цена. Надо понять, что когда и если Конституция в принципе не может работать, и вам надо как-то сделать так, чтобы она работала, чтобы был хоть какой-то порядок в стране, потому что иначе порядок этот будут наводить бандиты,
угу,
то нужно договариваться и соглашаться. И лучший судья, к которому можно апеллировать, это народ. И, собственно, то решение, которое мы согласовали 12 декабря в Кремле, на совещании, которое организовал нынешний тогда председатель Конституционного суда Зорькин,
угу,
тогда он был председателем Конституционного суда, стояло из принципиально двух пунктов. Там было больше, но главными были два. Первое. Мы вырабатываем согласованный вариант Конституции. Если мы не можем, я имею в виду мы, это Верховный Совет и президент, если мы не можем выработать согласованный вариант Конституции, тогда мы выносим два варианта Конституции на всенародный референдум. И пусть народ, как источник власти, исходя из конституционного принципа народовластия, решит, какой вариант Конституции он предпочитает.
Угу.
Ну, ценой этого соглашения, которое было проголосовано 12-го, была моя отставка. Ну, собственно, я считал, что это абсолютно стоит того, потому что было гораздо важнее обеспечить, ну, хоть какой-то порядок в стране, чем все, что связано там даже с экономическими реформами. Тем более, что все-таки угрозу голода к этому времени удалось отвести. Это было принято, это было проголосовано. И, в принципе, вот если бы просто придерживаться этого решения, никакой стрельбы у Белого дома бы не было. И больше того, конечно, у нас не было бы такой Конституции, которую мы имеем сегодня, столь смещенной в сторону президентской власти. Я прекрасно знаю, какой бы вариант Конституции президент тогда вынес на референдум. Прекрасно знаю, что именно этот вариант бы получил поддержку большинства населения. И он, конечно, был бы гораздо более похож на, скажем, американскую Конституцию или на французскую, чем то, что мы имеем сегодня. Значит, все это было проголосовано, согласовано. Но потом Хасбулатов сказал, что это политическая ошибка. Ну, мало ли, ну, в конце концов, получили то, что получили. Мы получили отставку Гайдара.
И ну
получили.
Да, и хватит.
А что мы там обещали? Ну, мы же хозяева своего слова. Мы его дали, мы его взяли. И мы, соответственно, 12 марта сказали, что никаких соглашений не было и быть не могло. Ну, что вы, ну, это смешно. Ну, почему здесь народ? Какой народ будет определять, какая нам нужна конституция? Мы как-то сами определим, без всякого народа.
Как это быстро забыли-то, а?
Очень быстро. Значит, после этого Ельцин сказал, слушайте, я гарант конституции, меня выбрали большинством голосов в моей стране. Я отвечаю перед народом, давайте на референдум вынесем два простых вопроса. Для меня опасных. Первое, доверяет ли мне народ? Второе, если народ мне доверяет, поддерживает ли он конституцию, которую ему предлагают? Верховный Совет сказал, нет, вот таких вопросов мы ни в коем случае на референдум не вынесем.
Ага.
Ну а уж если вынесем, то только те вопросы, которые мы сами поставим. После этого мы вынесли на референдум вопросы, доверяем ли мы Ельцину,
ага,
поддерживаем ли мы экономическую политику, которая проводится с 92-го года, хотим ли мы перевыборов Ельцина досрочных, хотим ли мы перевыборов Верховного Совета.
Ага.
Замечательный вопрос. Получили ответы, которые совершенно не ожидали. А, да, Ельцина поддерживаем.
Да. Нет,
Б, экономическую политику поддерживаем. Ельцина перевыбирать не хотим. Вы пошли к чертовой матери 2/3 голосов. Это ответы, которые от народа получил президент, ответственный перед народом.
Да, да, нет, нет, да, да. Это формула, которая, так сказать, запечатлелась. И после этого президент опять стал искать мира. И его соратники, я догадываюсь, из ближнего круга говорили, так революции не делаются. А революция, это была, как говорится, в полном разгаре. Если вы, так сказать, будете себя дальше вести, вы власть потеряете. Потому что люди из Верховного Совета пошли придерживаться такой политики. Руководствуясь тезисом, о том, не положением Конституции, о том, что вся полнота власти в определении внешней и внутренней политики принадлежит Верховному Совету, они стали шаг за шагом менять Конституцию в свою пользу. Причем внести поправку в Конституцию, это было пару пустяков. Они на дню вносили по 2-3 штуки.
Ну, вы знаете, прежде чем мы прервемся на новости, я хотела бы задать вопрос, на который отвечать будете потом. Вот, говорят, расстрел парламента. Когда в 91-м году жертвами происходящих событий пали. Вот я специально Варфоломеева включила микрофон, Володь. 3 или 4 человека в 91-м году?
3.
Так вот, имена их известны, имена их помнят до сих пор. Кто, какие были жертвы в 93-м году? Перечислите, пожалуйста. Мы вернемся к этой теме после выпуска новостей. Новости будут на Эхе Москвы прямо сейчас, и Владимир Варфоломеев уже пришел.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.